Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Руководителям государственных корпораций разрешили не раскрывать свои доходы. На каких основаниях? Истекает срок соглашения о перспективе ядерной программы Ирана. В чем важность новой договоренности мирового сообщества с Тегераном? 20 лет назад началось вещание «Радио Свобода» из Праги. Как это было? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 31 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Руководители государственных корпораций, работающие в коммерческом секторе экономики, смогут не публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах, несмотря на недавнее соответствующее постановление правительства. Отчитываться перед общественностью не придется, например, главе корпорации «Российские железные дороги» Владимиру Якунину, руководителю «Роснефти» Игорю Сечину и главе «Газпрома» Алексею Миллеру, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщила пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, на днях руководителям нескольких государственных компаний было направлено разъяснение, сделанное Департаментом кадров аппарата правительства. В нем пояснялось, что руководители коммерческих организаций, даже если эти компании частично или полностью находятся в государственной собственности, не являются в строгом смысле госслужащими. Соответственно, они обязаны отчитываться о своих доходах перед правительством, но не перед обществом. Они являются участниками коммерческого рынка, поэтому это составляет в том числе и коммерческую тайну. Руководители госкомпаний обязали предоставлять информацию о доходах правительству в 2013 году. В декабре 2014 года вышло постановление правительства, которое обязывало публиковать сведения о доходах в интернете руководителей 63 госкомпаний. Многие топ-менеджеры резко возражали против этой инициативы. Так, глава российских железных дорог Владимир Якунин в январе назвал необходимость раскрыть доходы неправомерным вмешательством в личную жизнь, в личные обстоятельства и в личную информацию. Ни Якунин, ни Сечин, ни Миллер так и не опубликовали сведения о своих доходах в интернете. К тому же, в прошлом году Игорь Сечин выиграл суд по иску о защите чести и достоинства в отношении журнала Forbes, который оценил ежегодный доход главы Роснефти в 50 миллионов долларов. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова уточнила, что организации, которые учреждены государством и существуют за бюджетные деньги, и в которых руководители назначаются напрямую государством, по-прежнему обязаны не только отчитываться перед правительством, но и публиковать декларации о доходах в интернете. Юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь считает официальные пояснения правительства юридически необоснованными.
До этого было правило, которое существовало на массиве хаках, о том, что главы госкомпаний, в том числе как другая масса лиц, должна публиковать сведения о своем имуществе. Это достаточно нормальный стандарт раскрытия информации, нормальный уровень публичности руководителей крупных компаний, которые получают миллиарды рублей из российского бюджета. Так как часть лиц, в том числе Владимир Якунин, президент УАО РЖД, отказывался публиковать сведения о своих доходах и о своем имуществе, то было дополнительное, то есть уточняющее, сохраняющее неясную формулировку законодательства, как раз вот стороны Медведева, постановление о том, что они должны раскрывать свои доходы, свои источники. И то, что сейчас правила откатили назад и сказали, ой, нет-нет, а вроде как оказывается это коммерческие компании, пусть они ничего не публикуют, выглядит, если честно, очень нелепо и даже смешно. Потому что ровно другую риторику вот мы слышали там пару месяцев назад. С юридической точки зрения, естественно, эти компании условно, да, вот в кавычках можно назвать коммерческими, естественно, никакой коммерческой деятельностью там они занимаются, но это не юридические лица независимого рынка, да, как там другие УАО. Это компании, которые получают миллиарды рублей из бюджета, в том числе получают деньги из фонда национального благосостояния, получают и субсидии из бюджета, которые являются там монополистами в своих сферах. Они получают поддержку от государства, и, соответственно, они должны давать планку публичности и открытости по тому, как они расходуют эти бюджетные средства. И в том числе норма по раскрытию данных об имуществе и о доходах глав этих компаний является нормальностью. Никаким юридическим нормам сказать, что почему это делать не надо, вот придумать сложно. Это решение политическое, скорее всего, связано с лоббированием как раз интересов этих глав компаний, Сечина и Якунина, которые не хотят какой-то общественного контроля за своей деятельностью, да, и за своими доходами.
Почему в такие короткие сроки правительство изменило свое мнение по этому вопросу?
То есть... Потому что, да, понятно, но очень очевидно, потому что подходит срок предоставления декларации к маю 2013 года, они должны отчитаться за предыдущий год, о том, сколько доходов они получили, какой имуществом они владеют. И эти главы корпорации поняли, что они хотят представлять такие сведения, потому что, скорее всего, у них есть что скрывать.
Председатель правления Центра Transparency International Air Елена Панфилова подчеркивает, граждане должны быть уверены в том, что размеры вознаграждения топ-менеджеров госкорпорации адекватны качеству работы этих структур. В этом смысл публичной отчетности.
С одной стороны, то, что они теперь как минимум хотя бы сообщают про правительству, это уже маленький, но шаг вперед, потому что раньше они вообще никому не сообщали. И если говорить про правозащитные организации, антикоррупционные организации, то в случаях, если у нас будут какие-то серьезные основания считать, что нам необходима эта информация, мы просто будем теперь ее пытаться запросить у правительства. В конце концов, 8-й федеральный закон о предоставлении информации никто не отменял. Но это должно быть обосновано, запросы подобной информации. Но если говорить в целом, то вот это вот послабление в части опубликования для граждан, оно, конечно, в очередной раз демонстрирует, что у нас есть по-прежнему люди, которые не понимают вообще самой концепции прозрачности, что люди не так хотят знать цифры. 50 миллионов, 51 миллион, 57 миллионов, неважно, какая цифра в данном случае под вопросом, важно то, что люди хотят знать, как распределяются между менеджментом тех компаний, которые предоставляют нам, гражданам России, наши базовые услуги, услуги, связанные с инфраструктурой, услуги, связанные с обеспечением качества нашей жизни. Вот почему-то этого никто не понимает. То есть все считают, что это вот сугубо для того, чтобы вот посмаковать цифры. Может быть, для кого-то это и так. Но весь смысл введения норм по опубликованию информации, он ведь абсолютно про другое. Он про то, что граждане должны быть уверены, что качество предоставляемых услуг адекватно тем вознаграждениям, которые люди получают за предоставление этих услуг.
Некоторые думские депутаты уже выразили недовольство тем, что правительство разрешило не публиковать отчет о своих доходах главам коммерческих госкомпаний. Так, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко полагает, что закрывать информацию о доходах топ-менеджеров российских госкорпораций бессмысленно. А секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что считает решение правительства незаконным и намерен активно его опротестовывать. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 31 марта. Сегодня истекает крайний срок заключения предварительного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами о дальнейшей судьбе иранской ядерной программы. В городе Лозанна, это Швейцария, в последние дни очень интенсивно шли переговоры между высокопоставленными представителями «шестерки» и иранскими дипломатами. Стороны многократно выражали обоюдное стремление договориться, однако сохранялись и важные противоречия. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гость.
Тегеран может согласиться значительно ограничить свои ядерные исследования в обмен на снятие западных экономических санкций. Для этого ему необходимо убедить пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобританию, Китай, Россию, США и Францию, а также Германию, в том, что он стремится лишь развивать ядерную энергетику, а не создавать ядерное оружие. В частности, от Тегерана требуют сократить количество центрифуг, используемых для обогащения урана, а также вывести из страны большую часть ядерных материалов. Кроме того, в Лозанне идут споры о продолжительности возможной паузы в ядерных разработках Ирана. Будут ли это 20 лет, на чем изначально настаивал Вашингтон, или 10, к чему, похоже, под нажимом Тегерана США склоняются сегодня. А также о графике их возобновления и о количестве урана, которое на время этой паузы сохранит Иран, и о степени его обогащения. В переговорах в Швейцарии в последние дни лично участвовали министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и главы внешнеполитических ведомств Великобритании Филипп Хэммонд, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, КНР Ван И, России Сергей Лавров, США Джон Керри и Франции Лоран Фабиус, а также верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Дополнительную остроту ситуации придает недавнее решение Саудовской Аравии возглавить коалицию арабских стран, начавших боевые действия против захватившей власть в Йемене вооруженной шиитской группировки хуситов. Эр-Рияд и его союзники обвиняют Тегеран в поддержке хуситов, в экспансии и нагнетании обстановки во всем регионе. События в Йемене в сочетании с напряженной неопределенностью в Лозанне сильно влияют на мировые рынки, стоимость нефти и курсы основных мировых валют. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, постоянно возглавляющий в Швейцарии российскую делегацию, ранее выразил уверенность в том, что соглашение с Ираном в этот раз в той или иной форме будет достигнуто, подчеркнув, что переговоры идут крайне интенсивно. Оптимизм Рябкова в беседах с журналистами отчасти разделяет и глава британского Foreign Office Филипп Хэммонд.
Мы находимся здесь, потому что верим в то, что это соглашение можно заключить. Это послужит всеобщим интересам. Однако, говоря простым языком, это должно быть такое соглашение, которое не позволит Ирану заполучить атомную бомбу. На сей счет никаких компромиссов быть не должно. Ирану придется сделать глубокий вздох, после чего принять ряд непростых решений, чтобы убедить нас в том, что он не заступит за красную линию.
А вот что заявил одновременно с ним глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
В любом случае, я не могу исключить, и так всегда происходит на подобных встречах, когда ставки в игре и уровень ответственности столь высоки, и мы отвечаем не только перед самими собой, но и перед всеми остальными, возникновение в будущем серьезного кризиса на переговорах с Ираном.
Самым непримиримым противником заключения какого-либо компромиссного соглашения с Ираном об условиях его ядерной программы остается по понятным причинам Израиль. 29 марта израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства, что намечающееся соглашение между «шестеркой» и Ираном может оказаться еще хуже, чем мы предполагали. В контексте обвинений Тегерана в поддержке шиитских повстанцев в Йемене Нетаньяху сказал:
«Договоренность, которую сейчас формулируют в Лозанне, ясно дает нам понять, что Ирану за развязывание войны не только не придется заплатить, наоборот, его еще и наградят за агрессию».
Прошлый четверг президент Ирана Хасан Рухани направил президенту США Бараку Обаме послание в связи с приближением крайнего срока заключения соглашения по иранской ядерной проблеме 31 марта. Аналогичные письма были адресованы лидерам пяти других держав, участвующих в переговорах с Ираном. «Мы не вправе упустить столь прекрасную возможность послужить интересам наших народов и всего международного сообщества», сказал в беседе с британским премьером Дэвидом Кэмероном иранский президент. Кэмерон, в свою очередь, призвал Иран к гибкости. А президент Франции Франсуа Олланд, согласно заявлению его канцелярии, признал законное право Ирана на развитие гражданской ядерной энергетики, подчеркнув, что решение проблемы должно быть долговременным, надежным и проверяемым. Партнеры Ирана по переговорам в Лозанне придерживаются мнения, что санкции в любом случае не следует отменять сразу, а только приостановить, на тот случай, если Тегеран все-таки нарушит условия соглашения. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Российская судебная хроника. Сегодня Кирсановский районный суд Тамбовской области провел первое заседание по прошению об условно-досрочном освобождении краснодарского эколога, члена Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгения Витишко. Витишко уже более года находится в колонии-поселении в Тамбовской области по обвинению в порче имущества, забора, который предположительно принадлежал губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Администрация колонии выступила против освобождения эколога, поскольку на него были наложены 7 взысканий за нарушение установленного порядка. Например, то, что Витишко подарил другому заключенному личную вещь, сидел на кровати в неустановленное время, хранил в неположенном месте продукты и проявил халатность при прополке помидоров. Кроме этого, Витишко получил выговор за то, что сообщил средствам массовой информации о том, что в колонии произошли массовые избиения осужденных. При этом на прямой вопрос, достоин ли он условно-досрочного освобождения, представитель колонии ответил, что достоин, если бы не имел такого количества взысканий. Сам Евгений Витишко настаивал, что правила не нарушал. В колонии было много нарушений Трудового кодекса. Колония за год изменилась к лучшему, сказал эколог в суде. 31 марта суд также допросил эксперта-психолога Владимира Рубашного. Он охарактеризовал эколога с положительной стороны. После допроса Владимира Рубашного суд объявил в заседании перерыв до 15 апреля. Будут допрошены в качестве свидетелей сотрудники колонии и изучены документы, среди которых будет, в частности, регламент про полки томатов. Дело в отношении Евгения Витишко и еще одного краснодарского эколога Сурена Газаряна было возбуждено в декабре 2011 года. За месяц до этого активисты экологической вахты по Северному Кавказу провели акцию-инспекцию около поселка Джугба на территории земельного участка, который предположительно находился во владении губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Экологи протестовали против того, что при строительстве за забором оказался краснокнижный лес. После акции на этом заборе появились надписи «Саня вор, лес общий». Летом 2012 года Евгений Витишко и Сурен Газарян были осуждены на 3 года условно за порчу забора. В декабре 2013-го по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний суд заменил Евгению Витишко условный срок на реальный в связи с систематическим нарушением режима. В канун Олимпиады в Сочи Витишко, находящийся все еще на свободе, был арестован на 15 суток за то, что он якобы ругался матом на автобусной остановке. Через несколько дней после этого решение о замене ему реального срока на условный вступило в силу, и эколога отправили в колонию поселения в Тамбовской области. Сурен Газарян был вынужден уехать за границу. Соратник Евгения Витишко по партии «Яблоко», ее лидер Сергей Митрохин, не питает иллюзий по поводу условно-досрочного освобождения Евгения Витишко.
Его пребывание в колонии – это выполнение политического заказа со стороны губернатора Краснодарского края Ткачева, которого Витишко обвинял в незаконном огораживании территории на побережье Черного моря под его дачу. Это сведение личных счетов. Ткачев у нас человек очень влиятельный, оказывает неоценимые услуги нашему руководству. Он таким образом мстит Евгению Витишко за то, что тот разоблачал его преступления.
Соратница Евгения Витишко по экологическому активизму, глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о деле Евгения Витишко.
Дело, по которому он сидит, понимаете, ну это просто верхняя справедливость. Я понимаю, что у Жени Витишко, пока он сидел в колонии вот этот год, у него были сплошные неприятности, потому что Женя человек очень порядочный, и он вступился за тех несчастных заключенных, которые подвергались, например, избиениям в колонии поселения номер 2 Кирсановского района. И за это к нему применили взыскание. Честно говоря, это настолько очевидное дело, сфабрикованное против Жени. И это настолько очевидно, что такой человек, как Женя, да, интеллигентный, умный, очень порядочный, очень честный, что его вообще нужно освобождать и на самом деле награждать за то, что он так активно боролся против того, чтобы не уничтожали природу Черноморского края, не уничтожали природу под олимпийские объекты. Понятно, за что его посадили. Вот мне хотелось бы, чтобы все-таки Женя оказался на свободе.
В поддержку Евгения Витишко неоднократно высказывались правозащитные организации. В частности, Центр Мемориал признал его политическим заключенным, а международная организация Amnesty International назвала его узником совести. Если Тамбовский суд откажет ему в УДО, экологу придется провести в колонии еще около полутора лет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
И в продолжении темы. Сегодня предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Реймеру и его бывшему заместителю Николаю Криволапову, а также еще двум высокопоставленным чиновникам. По версии следствия, обвиняемые мошенническим путем похитили около 3 миллиардов рублей, которые были выделены Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства систем электронного контроля. Их называют электронными браслетами. Закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Об этом прискорбном случае в эфире «Радио Свобода» говорит Владимир Осечкин, член Совета по развитию общественного контроля при Комитете Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
На протяжении более 2 лет координатора ГУЛАГу нет. Нам направляли соответствующие материалы в ФСБ, Следственный комитет. Говорили об этом открыто в СМИ, о причастности Александра Реймера, его заместителя Николая Криволапова к организации мошеннической схемы по хищению нескольких миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации под видом закупки электронных браслетов. Я хочу напомнить, что электронные браслеты СИН при директоре Реймере закупал по цене в 4 раза выше, чем те стоили на открытом рынке. Фактически для этого была придумана схема через так называемый ВГУП-ЦИТОС, который на самом деле абсолютно не производил электронные браслеты, а являлся лишь, по сути, посредником. Именно посреднические схемы позволили вывести из бюджета свыше 1 миллиарда рублей, которые были распределены, в том числе не без участия Криволапова и Реймера. Напомню, что Криволапов был заместителем Реймера, также и в ГУВД Самарской области, где они вместе проходили службу. И именно Реймер стал инициатором перевода Николая Криволапова в центральный аппарат ФСИН. Мне лично до сих пор непонятно, почему за прошедшие 3 года на скамью подсудимых попали не те люди, кто действительно похитил свыше миллиарда рублей из бюджета, а в первую очередь были осуждены, отправлены в колонию те оперативники экономической безопасности ФСИН, которые вскрыли данную коррупционную схему, но попытались на этом заработать, в том числе вымогая денежные средства у директора ВГУП ЦИТОС. Они уже сидят, получили сроки лишения свободы от 3 до 5 лет в колонии. Поэтому в данном случае решение о задержании, об аресте Криволапова, Реймера мне абсолютно логичным, но несколько запоздалым. Я надеюсь, что сейчас уже после такой широкой огласки в СМИ и контроля за этим делом лично президента и главы Следственного комитета, данное дело в любом случае будет доведено до суда и логичного обвинительного приговора. Но для меня теперь в первую очередь важно, чтобы похищенные денежные средства из бюджета были все-таки возвращены обратно в бюджет. Одними тюремными сроками Криволапову и Реймеру проблему решить не удастся.
О деле Александра Реймера говорил гражданский активист Владимир Осечкин. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 31 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. 20 лет назад началось вещание «Радио Свобода» из Праги. Совет по правам человека при президенте России высказывает свои поправки к государственной программе «Юстиция». Власти Испании заморозили банковские счета нескольких сотен россиян. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 31 марта, по версии «Радио Свобода». 5 арестованных по делу об убийстве Бориса Немцова обвиняются в убийстве, совершенном организованной группой по найму, сообщил представитель Московского городского суда. Кирсановский районный суд Тамбовской области сегодня перенес рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении эколога Евгения Витишко на 15 апреля. Люблинский суд Москвы получил повторное обращение Федеральной службы исполнения наказаний с требованием изменить Алексею Навальному условное наказание по делу Кировлеса на реальный срок. Новый директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман объявил, что постановка оперы «Тангейзер» снята с репертуара. Руководители государственных корпораций, работающие в коммерческом секторе экономики, смогут не публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах, несмотря на недавние постановления правительства. Комиссия Совета Европы подвергла критике ход расследования актов насилия в отношении активистов Евромайдана на Украине. В городе Арсений в Приморском крае автолюбители засыпали дорожную яму монетами и купюрами, чтобы обратить внимание местных властей на удручающее состояние городских дорог. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 31 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Москве состоялось специальное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Речь шла о государственной программе «Юстиция», которая разработана министерством по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Авторы программы говорят о желании сделать юридическую помощь россиянам более доступной и качественной, но эксперты опасаются, что новые правила принимаются для ужесточения контроля над адвокатским сообществом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Государственная программа «Юстиция» была утверждена в апреле 2013 года. Она рассчитана на 6 лет. Исходя из ее стандартов, адвокатов в России станет больше. Этот статус должны получить все практикующие юристы из коммерческих фирм, оказывающих юридические услуги. Одним из главных изменений может стать возвращение так называемой адвокатской монополии. По замыслу авторов программы, это должно значительно повысить качество оказываемых услуг. Доктор юридических наук, заслуженный юрист России, член Совета по правам человека человека Тамара Морщикова рассказала Радио Свобода, почему эксперты Совета инициировали общественное обсуждение программы «Юстиция», меняющей правила на российском рынке юридических услуг.
Дело в том, что юридическую помощь оказывают не только адвокаты, но и разные юридические фирмы, консалтинг они осуществляют, где тоже работают профессиональные юристы. Минюсту представляется необходимой перспектива объединенного такого рынка юридических услуг в связи с разработкой программы «Юстиция». Есть такая госпрограмма. Для каких адвокатов это может быть хорошо, а для каких-то это не будет хорошо, но с моей точки зрения это не вполне будет обеспечивать задачи государства по осуществлению квалифицированной бесплатной юридической помощи. Коммерческая адвокатура не занимается бесплатной юридической помощью, этим занимается только адвокатура, которая коммерческие цели перед собой не ставит. Я вижу определенную опасность в том, что такому институту гражданского общества, как адвокатура, могут придать и коммерческую направленность.
А как вы думаете, почему именно сейчас появляются вот такие предложения Минюста?
Положение с оказанием юридической помощи у нас не самое лучшее. Вопрос заслуживает внимания. Та юридическая помощь бесплатная, которая оказывается сейчас адвокатами, очень плохо финансируется государством. Финансы эти поступают не прямо в адвокатуру, а в основном через следственные, то есть правоохранительные и судебные органы. Отсюда рождается целая плеяда адвокатов, которые иногда их называют следственными адвокатами, потому что это те, кого регулярно из определенного контингента адвокатов привлекают в ходе расследования.
Это как Андрей Стебенев в деле Светланы Давыдовой?
Ну, что-нибудь вроде этого, да. Во многих случаях при органах расследования действуют адвокаты, которые сами являются бывшими сотрудниками органов расследования. Во многих случаях речь идет о том, что адвокат в действительности такой не осуществляет защиту, как это нужно, а больше пытается прибегнуть к каким-то процедурам разрешения конфликта. Процедуры эти, конечно, в кавычках, они не являются законными. Кто-то с кем-то начинает договариваться. Это все достаточно коррупционное явление. Поэтому основания для забот есть, но нет никакой уверенности, что пути будут выбраны верные. Эта область регулирования имеет очень большое социальное значение. Принятие такого рода законов, новых норм в этой области, конечно, требует общественного внимания.
Адвокат Иван Павлов опасается, что одним из последствий принятия программы «Юстиция» станет ужесточение государственного контроля за адвокатским сообществом.
Разумеется, адвокаты будут с первого взгляда, они будут заинтересованы, конечно, монополия даст им больше возможностей на рынке вот этих услуг, потому что сейчас на рынке действуют не только адвокатские структуры, но и множество всяких коммерческих фирм. Конечно, ясно, что вот этот шаг по монополизации сообщества, он не будет последним. Адвокатское сообщество, оно сейчас рассматривается властью как самая, наверное, свободная профессия, которая вот осталась. Потому что, ну, адвокаты участвуют там в резонансных делах, имеют возможность комментировать эти дела, доносить до общества там иную оценку, нежели там правоохранительные органы. И мне кажется, что следующим шагом после монополизации станет ограничение возможностей адвокатского сообщества. И в этом есть, конечно, большая опасность. Ужесточат требования к приему в адвокаты. Во-вторых, смогут облегчить возможность лишения статуса адвоката.
Эксперты полагают, что после принятия программы «Юстиция» адвокатские услуги в России могут стать дороже. В Минюсте же, напротив, уверены, что они станут гораздо доступнее. Адвокатов меньше не станет, в них превратятся все нынешние юристы после сдачи необходимых экзаменов. Государственное регулирование рынка юридических услуг не решает главной адвокатской проблемы. Российские суды рассматривают адвокатов как совершенно ненужных и лишних участников судебного процесса, нарушают их права и игнорируют законные требования. С этим сталкиваются практически все российские защитники, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Проблема – это очень серьезный перекос всего уголовного процесса в сторону обвинения. Защита на практике совершенно и близко даже не обладает такими процессуальными правами, какими обладает обвинение, для того, чтобы были приобщены какие-то документы. И тем более выполнены какие-то следственные действия, мне надо ходатайствовать следователю, к который захочет удовлетворить это ходатайство, а не захочет – нет. То есть, представьте, мы равноправные стороны в процессе, а я у него должен просить что-то сделать. Это раз. Потом вот еще один пример. Например, следствие отбирает у адвокатов подписку о неразглашении. После этого следствие, как хочет, формирует информационное пространство, а мы не можем этого делать. Может быть, это не так трагично, но принципиально нарушает принцип состязательности сторон. Следователь, сторона, равная в процессе, отбирает у меня какие-то подписки, а я у него при этом никаких подписок отобрать не могу. Адвокат, в общем-то, в процессе в России нужен, ну, больше для формальности, для того, чтобы он был. И вот иногда видно просто недоумение государственных органов. А зачем вообще нужен адвокат? Ну, есть же судья, есть прокурор, следователь. Ну да, вот адвокат положен, наверное, для того, чтобы мы как-то соответствовали образу цивилизованного государства. Но вес адвоката и вес органов следствия или потом органов прокуратуры в суде, за которыми вся сила государства, абсолютно несопоставим. Конечно, в последние годы, вот последние лет 20, это просто приобрело характер трагический. Ну, наверное, я вот вспоминаю, у меня просто отец Грановский старший, он тоже давно работает адвокатом, 78-го года. Он говорит, что где-то вот с конца 90-х годов положение ухудшилось. Конечно, обвинительный уклон был всегда, количество оправдательных приговоров не соответствовало, наверное, тому, что должно быть. Но вот где-то в середине, с конца 90-х годов, такой обвинительный уклон принял фатальный характер. Ну, а последние годы, наверное, тут уж и говорить не о чем. А бывает так, что вот идет большой процесс, и за весь процесс судья, например, не удовлетворяет совершенно очевидные ходатайства, многочисленные ходатайства. Ходатайства же обвинения удовлетворяются без всяких проблем.
Реформа рынка юридических услуг и адвокатуры – лишь одна из частей программы «Юстиция», разработанной правительством Дмитрия Медведева в 2013 году. На сайте Минюста говорится, что программа предусматривает серьезные изменения в системе исполнения наказаний, в работе службы судебных приставов и судебно-экспертных учреждений Минюста, а также в сфере нотариата. Ну а ее главная цель – преодолеть правовой нигилизм и сформировать устойчивое уважение граждан к закону. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 марта. По данным Росстата, в минувшем году эмиграция из России достигла рекордного уровня. Только с января по август из России за границу на постоянное жительство уехали более 200 тысяч человек. Один из тех, кто решил оставить Россию, основатель инвестиционного клуба «Friday Morning Private Equity Club» Денис Соклаков. В 2012 году активный участник проекта «Гражданин-наблюдатель» и «Лиги избирателя». Он выбрал отъезд и рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Марьяне Тарачешниковой о причинах такого решения.
Все началось с момента, когда я участвовал в качестве наблюдателя в выборах. Тогда я увидел, что действительно довольно большое количество людей готовы променять свое будущее или там будущее своих детей на теплое настоящее. Эти люди выбирали для себя видимость стабильности, ощущение будущего, но не будущее. Точка невозврата к ситуации, когда можно что-то исправить, стало все ближе и ближе. И сейчас она, кстати, не наступила. И сейчас не такая ситуация, когда нельзя что-то исправить. Я недавно выступал на форуме торгово-промышленной палаты по финансовым инновациям. И там я говорил о том, что еще есть возможности для того, чтобы исправить ситуацию. Но, как я там тоже говорил, просто нет политической воли на это.
В чем, собственно, суть этого кризиса? И действительно ли кризис так глубок, как вы об этом рассказывали на форуме?
С 1989 года промышленное производство в России упало на 70%. При этом экономическая конъюнктура такова, что наш импорт падает, наши доходы также падают. И с учетом того, что мы мало производим в стране, импортозамещение будет опаздывать на значительный срок для замещения, ну там, текущего необходимого, абсолютно необходимого импорта, что вызовет рост цен, неконтролируемый, либо огромный дефицит. Ну, в принципе, тот, кто жил в Советском Союзе, примерно помнит, как это происходило. Если вы зайдете на сайт www.cbr.ru, вы там сможете посмотреть статистику по этим резервам. Увидите, что за год сгорело 160 миллиардов долларов из валютного резерва. Сейчас 313 миллиардов долларов по состоянию на 1 марта. Я ожидаю, что на 1 апреля будет примерно 290 миллиардов. Вот вам пока, пожалуйста, динамика. Еще платить по долгам около 150 миллиардов долларов в самое ближайшее время. И тот, кто считает, что это не суверенные долги, пусть представит себе, как ВЭП, Россельхозбанк, ЦБ не будут платить по долгам своим.
Казалось бы, вот сейчас как раз ситуация себя проявить, а вы уезжаете.
Это просто мой выбор текущего сегодняшнего дня. Если я увижу, что существует политическая воля на изменение ситуации, я, возможно, посмотрю на ситуацию иначе.
А как вы это можете увидеть? Ну, наличие той самой политической воли, о которой вы говорите.
Надо сказать о том, что мы дезавуируем сегодняшнюю ситуацию, понимаем, что там были сделаны некоторые ошибки, мы понимаем, что мы хотим деэскалировать ситуацию политическую, мы хотим не дать возможности бизнесу умереть, и для этого мы ограничиваем механически административный ресурс, проверки и тому подобное, средства давления на бизнес. Мы даем налоговые каникулы бизнесу. Мы выделяем инвестиционный фонд, который будет не меньше, ну, в моем сегодняшнем понимании, это не меньше триллиона рублей, но на самом деле значительно больше, чем это необходимо. И эти деньги не выделяются конкретному государственному чиновнику категорически, абсолютно. Они выделяются коммерческим инвестиционным фондом и не выделяются государственным, никаким государственным фондом, который работает в России. Эти деньги выделяются на основах возвратности, но горизонтами 10 или 15 лет и с каникулами по уплате процентов не меньше 5 лет.
Вы говорите о том, что в частности для подъема российской экономики необходимо деэскалировать, цитирую вас, фактически политическую ситуацию в стране. А что не так с этой политической ситуацией? Почему 15 лет бизнес работал, каким-то образом развивался? Теперь вдруг эта политическая ситуация стала буквально стеной на пути развития.
Бизнесмены просто пожинают плоды массовой истерии, которые связаны с вот украинским конфликтом и подобными вещами. И без всяких сомнений, это действительно связано с Крымом, который по состоянию на сегодняшний день уже стоил 160 миллиардов долларов и будет стоить еще больше. Основные причины потери этих денег, они состоят в том, что наша экономика не на что переложится. Нам нужно вытаскивать деньги из закромов. Мы не можем взять длинные деньги, да не длинные, не короткие, никакие мы больше не можем взять деньги у западных партнеров. А восточные нам деньги не дают, и в принципе я их понимаю, зачем? Зачем? Они просто посмотрят, как наша экономика ляжет, и потом придут и заберут ее за бесценок.
Ваш отъезд – это что? Это бегство в знак отчаяния? Это такой демарш и хлопок дверью за собой? Вот.
Откровенно говоря, никакой разницы я в этом плане не вижу. Здесь просто становится неразумно сложно делать бизнес. Ну, будут другие места, в которых это будет, надеюсь, проще. Я еду в Нью-Йорк, буду там приобретать недвижимость, и перестраивать ее и перепродавать, как мы вот уже начали этот процесс делаем. Это интересный бизнес. Но будет ли это единственной точкой, в которой я буду жить, я не знаю. Я посмотрю на это в течение какого-то времени. После экономического коллапса, который, я думаю, более или менее неизбежен в этой ситуации, ну, будут открываться какие-то новые перспективы. Большинство общества обсуждает тему ядерного пепла. Ну, очевидно, что разумному меньшинству придется делать выбор в жизни. Съезд – это один из логичных решений в данном случае. Впереди бетонная стена, на которую летит птица-тройка. Летит просто.
О причинах своего отъезда из России рассказал бизнесмен Денис Соклаков. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Испанская печать активно пишет о решении заморозить по причине непредоставления властям данных о происхождении капиталов банковских счетов нескольких сотен россиян. Им отводилось определенное время, в течение которого они должны были объяснить происхождение своих капиталов. Соответствующий закон действует действует в Испании с 2010 года. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
До недавнего времени открыть счет во многих испанских банках было довольно просто, особенно в районе морских курортов. С иностранцев, приезжающих сюда на долговременный отдых и часто приобретающих недвижимость, квартиры и коттеджи на берегу моря, никаких справок о происхождении денег не спрашивали. И если западные европейцы, англичане, французы и немцы в основном переводили деньги на свои испанские счета со счетов на родине, то россияне предпочитали привозить и вкладывать наличные. Разумеется, так поступали не только россияне. Наличные в Испанию, пользуясь отсутствием контроля за банками, привозили и жители других стран, желающие отмыть деньги, полученные незаконным путем. Ситуация изменилась после того, как в апреле 2010 года в Испании был принят закон о борьбе с отмыванием капиталов, и власти обязали все банки требовать от своих состоятельных клиентов справки о происхождении денег. Закон был принят под влиянием партнеров Испании по Евросоюзу, которых беспокоила ситуация в испанских банках. О том, что понимается под отмыванием, рассказывает член мадридской коллегии адвокатов Мануэль Веласко.
В нашей стране, в соответствии с законом, под отмыванием капиталов понимается приобретение имущества или вложение в банк, или в легальный бизнес, средств с целью скрыть их происхождение. Под данный закон попадает как действия, совершаемые владельцами подобных капиталов, так и лиц, которые помогают им легализовать деньги. При этом закон применим гражданам, совершившим свои деяния в Испании или в какой-либо иной стране. По данным испанского адвоката, в соответствии с законом с весны 2014 года многие иностранные клиенты банков, в первую очередь люди, имевшие на своих счетах солидные суммы, стали получать уведомления о необходимости предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег. Некоторые банки давали на эту процедуру 2-3 месяца, другие – до полугода. Однако многие россияне не смогли или не захотели вовремя представить надлежащие документы, и посему их счета были заморожены. Речь пока не идет о конфискации вкладов. Статистика на этот счет не разглашается, однако, по мнению Мануэля Веласко, речь может идти о сотнях россиян и выходцах из других стран бывшего Союза. Он также отмечает, что замораживанию подлежат не только банковские вклады, но и другие инвестиции, законное происхождение которых их владельцы не могут подтвердить документально. Испанское законодательство перечисляет предприятия и фирмы, которые находятся под постоянным контролем финансовых органов. Речь идет не только о банковских учреждениях, но и о различных инвестиционных компаниях и о фирмах, оказывающих посреднические услуги при каких-либо других сделках. Это также предприятия, занимающиеся валютными обменами и переводами денег за рубеж. В список включены строительные компании и фирмы по продаже недвижимости, ювелирных изделий и антиквариата. В списке фигурируют и физические лица, чья деятельность может способствовать отмыванию капиталов иностранцами. Это, например, нотариусы и адвокаты. Адвокат Веласко отметил, что замораживание вкладов россиян ни в коем случае не является частью санкций, введенных Евросоюзом против России. Нельзя рассматривать их и как контрмеру испанских властей, опасающихся, что налоговая амнистия в России может спровоцировать возвращение российских денег из Испании. Ведь меры по выяснению происхождения капиталов начали приниматься еще до санкций и до решения Москвы об амнистии. Еще одно свидетельство отсутствия антироссийской направленности. Требование объяснить происхождение денег предъявляется всем клиентам банка, независимо от национальности, в легальности капиталов которых сомневаются органы финансового надзора. Экспресс-опрос, проведенный «Радио Свобода» среди представителей российской диаспоры, показал, что большинство соотечественников, учитывая нынешнюю кампанию в России по возвращению вывезенных капиталов, просто не решаются затребовать на родине документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения их денег, даже когда речь идет о средствах, полученных в результате вполне легальной деятельности. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Двадцать лет назад началось вещание русской службы «Радио Свобода» из Праги. Переезд редакции и полный перевод радиоэфира из Мюнхена, где корпорация «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» размещалась с 1953 года, будучи основанной как радиостанция «Освобождение», занял несколько месяцев. Вот архивная запись 20-летней давности. Виктор Лавров ведет программу «Панорама недели». Уверен, вы обратите внимание на то, как актуальными кажутся сегодня темы весны 95-го.
В пятницу в киевском аэропорту приземлился самолет с делегацией из 56 человек во главе с министром обороны США Уильямом Перри. С какими целями пожаловал на украинскую землю столь внушительный десант из-за океана? Вот что передал в тот же день из Киева Сергей Киселев.
Главная цель визита – переговоры по ядерному разоружению. Руководители Министерства обороны США намерены разобраться, как Украина использует инвестиционные деньги, которые выделены американским правительством по программе ядерного разоружения на Анна-Лугара. Задача этого визита состоит в стремлении разобраться, как наиболее рационально использовать деньги американских налогоплательщиков для ядерного разоружения Украины и конверсии ее оборонных предприятий. В ходе переговоров стороны, среди прочего, обсудили вопрос о готовности к совместным войсковым учениям, проведение которых намечено на территории Прикарпатского военного округа. Завтра американская делегация побывает в городе Первомайск Николаевской области, где дислоцированы украинские стратегические жидкотопливные ракеты СС-19. Здесь министр обороны США будет присутствовать при выемке из шахты еще одной такой ракеты. Напомню, что на территории Украины после распада СССР находилось 176 стратегических ракет этого класса. В прошлом году из шахт было извлечено 40 ракет СС-19. Сергей Киселев для «Радио Свобода», Киев.
На этой неделе продолжилось противостояние крымской автономии Киеву. К концу недели депутаты Симферопольского парламента продемонстрировали очередное непослушание по отношению к решениям киевских властей, поведала из Симферополя Татьяна Корбова.
На решение Кабинета министров Украины Верховный Совет Крыма отреагировал весьма своеобразно. 10 депутатов явочным порядком подтвердили постановление Верховного Совета по правительству, взяв захватом кабинет отставленного вице-премьера Андрея Сенченко в присутствии хозяина. Депутат Мордашов упрекал президента Украины в коварных замыслах. Сначала подчинить себе правительство Крыма, затем провести вертикаль через всю Украину, а затем, будет ли нужен Верховный Совет Украины господину Кучме. Намек поступает, заключил депутат Мордашов. Заходившие в кабинет члены правительства, наоборот, полагали, что беззаконие, доходящее до хулиганства, совершают местные законодатели и называли это агонией Верховного Совета Крыма, который теряет свои значки и мандаты. На пресс-конференции спикер также заявил, что решениями Кабинета министров и президента Украины Крым может превратиться даже не в рядовую область, а в колонию. Однако спикер уверен, что Россия еще не сказала своего последнего слова. Татьяна Коробова для «Радио Свобода», Симферополь.
Архивная запись «Радио Свобода» 1 апреля 1995 года. Программу «Панорама недели» вел Виктор Лавров. Рядом со мной в студии историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Конгресс Соединенных Штатов решил отказаться от финансирования этого действительно большого финансового мероприятия, финансовой этой конструкции под названием «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Надо сказать, что бюджет этих двух организаций вместе, а вместе мы с 1976 года, составлял 210 миллионов долларов в год. Деньги довольно большие. В середине 90-х годов, даже в самом начале, стало понятно, что политическая обстановка очень сильно поменялась. Холодная война скрылась, казалось бы, за поворотом навсегда. Нужно ли было тратить такие деньги Конгрессу? Ведь Радио Свобода существует на грант, на чек, получаемый ежегодно от Конгресса Соединенных Штатов. Что было, кстати, всегда, начиная с 1953 года, со дня нашего основания. Но поскольку организация была частной, а частные организации не могут финансироваться американским правительством или Конгрессом, то деньги шли через Центральное разведывательное управление. Но на самом деле это всегда была поддержка именно со стороны американского правительства. Так вот, бюджет решили сокращать, а с сокращенным бюджетом в дорогостоящей Германии просуществовать было очень трудно. И тогда помогла вот эта вот политическая новая обстановка. Два президента, Вацлав Гавел, президент Чехии, и Лех Валенса, поляк, лауреат Нобелевской премии, предложили переехать в какую-нибудь восточноевропейскую или центральную европейскую, как стали называть тогда эти страны, где, конечно же, можно было существовать на более скромные деньги. Бюджет был уменьшен в 3 раза до 75 миллионов, и, конечно, кадровый состав радиостанции был тоже значительно уменьшен. И вот мы оказались в середине, в начале 95-го года здесь.
В конце марта 95-го года первая группа сотрудников русской службы, которую возглавлял тогда Юрий Гендлер, прибыла в Прагу. Среди тех, кого наши слушатели до сих пор могут услышать на волнах Радио Свободы, это Ирина Лагунина, это Сергей Сининский, наш корреспондент в Вашингтоне нынешний, Владимир Дубинский. Вот они были среди тех, кто открывал здесь информационное вещание в Праге. Иван Никитич, вы в ту пору уже сотрудничали с радио?
Я сотрудничал, но как фрилансер.
Я в ту пору был корреспондентом «Радио Свобода» в Хорватии и как раз работал для той программы, которая первой вышла в эфир из Праги. Это программа «Liberty Life». Собственно, в эфире преемницы этой программы, программе «Время свободы», мы сейчас с вами и работаем. Как изменилось «Радио Свобода» за эти 20 лет? Как бы вы охарактеризовали главный вектор перемен?
Прежде всего, ведь мы существовали в течение 40 лет как суррогатное радио. Суррогатное, то есть заменяющее. После войны, помните, был такой суррогатный кофе. Так вот, радио играло вот эту суррогатную роль. То есть было не тем радио, которое делалось соотечественниками на своей собственной территории, то есть на родине, и распространяло свой сигнал. Нет, это были соотечественники, которые работали в эмиграции так, как работали бы в нормальных условиях, но только вот удаленно, только из-за границы, из-за железного занавеса. И в течение конца 80-х, начала, особенно 90-х годов, вот это понятие, эта система, этот смысл суррогатного радио стал постепенно пропадать. Вот эти все кулисы, все эти задники, все эти декорации стали постепенно, но стали падать, и радио стало становиться настоящим.
Вы думаете, этот переезд в Прагу был рубежным событием в этом отношении, или уже в последний период работы в Мюнхене радио утратило эту вот роль суррогатную?
С публикации там первых же строк Солженицына уже стало понятно, что политическая обстановка не та. Это немедленно отражалось на радио гораздо быстрее, чем отражалось на газетах и вообще на печатной продукции. Радио выходит в тот же день, когда происходит какое-то событие, поэтому быстрее радио трудно вообще что-то придумать.
Было себе что-то было. Придумать, да?
Да, конечно же, это и телевидение, и интернет, но в первую очередь радио, потому что оно было страшно доступно и ничего не стоило слушателю. Включил и слушаешь «Свободу». В кавычках и без кавычек. Да, конечно, в середине 90-х годов это было уже совершенно другое радио, и мы работали на других условиях, и в этом есть и очень много положительного, и для многих было много отрицательного, было много слабого в том, что мы сами стали свободой. Вот мы приехали из несвободной страны, и теперь мы заполнили все те ячейки. Нас обвиняли в том, что «Радио Свобода» стало совершенно советским по своему звучанию, что мы принесли свои фобии, свои представления о том, как устроен мир. А откуда мы знаем, как устроен мир, если мы выросли в узилище за решеткой? И тем не менее мы брали на себя ответственность говорить от имени свободы, от имени демократии, от имени Запада, от имени вольного человечества. Конечно, здесь было страшно много претензий к нам, и тем не менее мы сами невероятно вырастали, у нас отрастали колоссальные крылья, и мы становились гораздо более взрослыми людьми, то есть этап взросления был страшно коротким, страшно быстрым и вертикальным, я бы сказал.
Когда закончился переезд радио в Прагу, и когда вообще все программы русской службы, все 24 часа вещания, уже было тогда у нас и бюро в Москве, когда окончательно «Радио Свобода» стало пражской?
с 1 июля 1995 года есть в наших уставных документах такая формальная дата, когда полностью был административно, юридически закончен переезд в Прагу, то есть было закончено переоформление.
Вы ощутите себя ветераном радио?
Да, ощущаю. Более того, не просто по календарю, а мой календарь отбрасывает мое ощущение ветеранское на 40 лет назад. Я чувствую себя сотрудником Радио Свобода с 1 марта 1953 года. И вообще мне часто снится сон, что в октябре 1958 года, надвинув шляпу на глаза от моросящего дождя и подняв воротник своего долгого, уже немодного плаща, я наискось быстро перебегаю 42-ю улицу в Нью-Йорке к нашему бюро. Вот в этом состоянии я себя очень часто ощущаю, и мне в нем комфортно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 31 марта был историк «Радио Свобода» Иван Толстой. Исполняется 20 лет со дня начала вещания русской службы «Радио Свобода» из Праги. Вот так обстояли дела во вторник, 31 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу поведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!